49. Фабиан Риск узнал самого себя по языкам пламени, которые взметались вверх от спины и затылка мужчины. В руке мужчина держал пистолет, непропорционально большой по сравнению с ним самим. В воздухе был виден след от летящей пули. «Наверное, не первое», — подумал Фабиан, поскольку в мужчину в черном напротив него уже попали, и из большой раны на животе текла кровь. Под ним успела образоваться большая красная лужа.
«Это убийца», — сказала Матильда и показала на истекающего кровью мужчину. «А это ты».
«Но я еще горю. Как я смогу...»
«Там», — прервала Матильда. «Ты бежишь туда и прыгаешь. Нет ничего проще».
Она показала на темно-синее море по краю рисунка.
«Ничего проще», — повторил Фабиан и отложил рисунок.
Он перевел взгляд на Соню, которая сидела на стуле у больничной койки.
«Как ты себя чувствуешь?»
«Лучше, чем мог бы. Врач сказал, что я получил ожоги только второй степени, и мне не надо делать пересадку кожи и тому подобное».
«Как хорошо. Тебе больно?» — спросила Матильда.
«Ничего страшного», — улыбнулся Фабиан и встретился с Соней взглядом.
«Я обожглась как-то раз, и мне было страшно больно. Вот смотри».
Матильда задрала маечку и показала на животе след от ожога. Фабиан надеялся, что с годами след уменьшится, но он, наоборот, будто рос вместе с Матильдой. Тогда ей было 2 года, и они были с ней дома одни. Он кипятил на плите ее соску. В то время дочка жить не могла без соски или соси, как она ее называла. Она ныла и конючила, чтобы ей дали соси, и ей было наплевать, что соску надо прокипятить, чтобы не было бактерий.
«Хочу соси! Соси! Папа! Папа, дай соси! Хочу сейчас!»
Не выдержав ее нытья, он закрыл дверь в спальню, чтобы спокойно застелить постель. Он никак не ожидал, что она способна подвинуть табуретку, взобраться на нее и дотянуться до кастрюли с кипятком.
«Врач говорит, что я, возможно, выпишусь завтра или послезавтра».
«Как хорошо».
«Я подумал, что тогда мы можем заняться отпуском и...»
«Пожалуйста, прекрати».
«Соня, меня отстранили».
Он посмотрел ей в глаза.
«Я ничего не говорил, но позавчера Туисон меня отстранила».
«И тем не менее ты лежишь здесь».
«Она права. Он может быть отстранен и получить ожоги, но это не играет никакой роли. Он все равно не расслабится, пока преступника не схватят. А сейчас он далек от разгадки, как никогда».
«А где Тео?»
«Он отказался идти с нами. Кстати, как все прошло вчера?»
Фабиан покачал головой.
«Он хотел одного — вернуться к компьютеру и запереться в своей комнате».
Соня улыбнулась первый раз за время посещения.
«Ты так хорошо раскрываешь всякие дела, что разберешься и с этим».
Фабиан засмеялся.
«Ну, не знаю, кто бы тут справился».
Ее улыбка погасла.
«Мы с Матильдой уезжаем сегодня вечером ночным поездом».
«Хорошо. А Тео, что он говорит?»
Соня пожала плечами.
«Говорит. Я спрашивала его, поедет ли он с нами, но последнее время он вообще не отвечает, когда к нему обращаются».
Она вздохнула и покачала головой.
«А ты пробовала посылать ему СМС?»
«Что?»
«Возможно, он сидит в наушниках и не слышит, когда ты его зовешь. Но мобильный у него все время на виду. Дорогая, он подросток. Тео и большинство детей его возраста считают, что с такими, как мы, очень тяжело и неприятно иметь дело. Естественно, они не хотят с нами разговаривать».
«Ну ладно. Если он ни за что не хочет ехать с нами, пусть остается, и тогда у тебя будет шанс разом раскрыть 2 дела».
Она встала, наклонилась над ним и дотронулась губами до его губ. Обычно поцелуй сближал их. В разгар самых тяжелых кризисов у них была возможность напомнить друг другу, как сильно они друг друга любят в глубине души. Вопреки всему.
«Увидимся
когда увидимся», — прошептала жена ему в ухо и повернулась к Матильде.
«А теперь попрощайся с папой. Пока».
«Обнимашки».
«Не надо», —
Матильда взяла Соню за руку.
«Если забудешь, как это делать, посмотри на рисунок».
Они подошли к двери и постучали. Полицейский в форме открыл дверь и выпустил их.